православное слово.
Добрый день! С вами Ирина Чернова и Татьяна Валерьевна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия, преподаватель курса «Библиотерапия», кандидат филологических наук. Здравствуйте, Татьяна!
Здравствуйте, Ирина!
Мы сегодня снова запланировали обратиться к персонажам маленьких трагедий Александра Сергеевича Пушкина. На этот раз мы постараемся понять героев пьес «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Попробуем разобраться в причинах, которые заставили их действовать так, как описано Пушкиным. Правильно, Татьяна? Я вот сразу скажу, что это вот снова ваша работа, которой я попросила вас поделиться в нашем эфире.
Да, это часть моих занятий, которые я провожу со студентами института на отделении душепопечения. И когда мы занимались маленькими трагедиями в этом году, мне показалось, что это произведение очень созвучно нам сейчас, нашему состоянию, тому, что мы сейчас переживаем. Вот «Пир во время чумы» как-то очень так отзывается, поскольку герои оказываются в ситуации, когда они очень близко от смерти.
Мы сейчас сначала вот рассмотрим именно «Пир во время чумы».
Нет, я думаю, что мы начнем с «Дон Гуана». Мы как бы сохраним такую вот хронологическую последовательность, которую выбрал Пушкин, а потом придем логично к «Пиру во время чумы», потому что и в той, и другой трагедии говорится о смерти и удовольствии.
Вот интересно, у Пушкина «Дон Гуан», ну вот, наверное, привычнее «Дон Жуан».
«Дон Жуан» – это...
искуситель такой.
Герой, которая стала таким нарицательным, и я думаю, что многие и в жизни иногда употребляют это имя просто вот как такое имя нарицательное для мужчины, который одерживает победы над женщинами, для которого жизнь превратилась в такой вот поиск удовольствия. И я вот даже как-то давала задание своим студенткам, они у меня пишут письменную работу, описывают человека, который их как-то в жизни поразил своим характером, удивил. И вот одна студентка описала мужчину, с которым ей пришлось как-то по работе столкнуться. И мы узнали вот этот вот характер Дон Жуана, в описываемый человеком. То есть... это
тема актуальная, да, то есть очень актуальна во все времена.
Такая актуальная, они очень с большим интересом обсуждали эту историю, ну и саму пушкинскую трагедию тоже мы обсуждаем всегда с большим интересом, эта тема очень отзывается. И когда мы говорим «Дон Жуан», то у нас сразу появляется в голове некий такой образ, да, а может быть, сказать по-другому, ярлык.
Герой-любовник.
Да, герой-любовник. Назвать человеком Дон Жуаном, кажется, ну вот, все о нем сказано. И кажется, что мы на него навесили какую-то такую характеристику отрицательную. И... все с ним ясно после того, как мы его вот так охарактеризовали. Но на самом деле каждый человек очень глубок и сложен, и даже в этом достаточно таком распространенном типе есть какие-то такие вот психологические характеристики, какие-то оттенки характера, которые нам очень импонируют. Ведь и Донне Анне, и Лауре, двум женским персонажам этой пьесы, Дон Гуан нравится, искренне нравится. И вот моя студентка, которая столкнулась с таким человеком в жизни, он ее заинтересовал. Вот, он сумел произвести впечатление. И вот что же...
А что мы о нем знаем? Татьяна, вот что нам известно вообще об этом Дон Гуане? Ну, в общем-то, мало, каким он был.
каким он был, но на самом деле был такой испанский дворянин. У этого литературного персонажа есть реальный прототип. И про историю реального Дон Хуана давайте я расскажу, когда мы трагедию обсудим, потому что очень интересно, как финал традиционный, который есть во всех пьесах о Дон Жуане, Дон Жуан везде получает по заслугам, и его ждет такая небесная кара. У Мольера, которого читал, конечно же, Пушкин, Дон Хуан, погиб, его настигла кара. Есть опера Моцарта «Дон Жуан», где также появляется каменная статуя и уволакивает Дон Жуана в ад. И у Пушкина его Дон Хуан тоже. Собственно, пьеса названа «Каменный гость». У Пушкина тоже такой вот традиционный финал кара развратителя за все его похождения.
Но вот, он нравится. Но... Я вот просто зацепилась за то, что вы сказали. Он нравится Ане, ну, искренне, да. Действительно. Вот чем?
На самом деле в нем есть что-то такое очень привлекательное, чем он увлекает женщин. И начинается все с того, что он возвращается в Мадрид из ссылки у Пушкина в пьесе. И его слуга Лепорелло волнуется, что его сейчас узнают, что сейчас случится какая-то неприятность. А Дон Хуан на это говорит: «Да кто ж меня узнает?» Лепорелло говорит, что его узнает и сторож, и пьяный музыкант, и нахальный кавалер. Дон Хуан: «Да что за беда? Хоть и узнают. Король меня отправил в ссылку, меня ж любя». То есть вот какая-то такая вот детская непосредственность в нем есть, в нем есть такой вот беззаботность, тоже такая вот детская черта, заметим, да, он абсолютно уверен в том, что он возвращается, это достаточно опасно, а он считает, что все хорошо и все спокойно. Но вот тут появляется еще один такой оттеночек его образа. Лепорелло ему напоминает, что в ссылке тоже были женщины, и тоже он мог поухаживать. А Дон Хуан говорит: «Я едва-едва не умер там со скуки. Что за люди? Что за земля? А небо? Точно дым? А женщины? Да я не променяю последней в Андалузии крестьянки на первых тамошних красавиц. Они ему не нравятся чем? Они ему сначала нравились новизною, а потом увидел, что в них жизни нет». Насколько прав, справедливо суждение Дона Хуана, в общем-то, трудно утверждать. Но совершенно очевидно, что в ссылке ему было безопасно, там было спокойно. И он начал там умирать со скуки, и он втайне является в Мадрид, рискуя жизнью, потому что не может жить без вот этого города, не может жить, наверное, без атмосферы какого-то такого напряжения, поиска. То есть человеку, скажем, современным языком нужен какой-то стресс. А без этого какого-то привычного стресса он не чувствует себя живым. Вот вы сейчас к себе попробуйте это наблюдение приложить. Как много сейчас людей городских не выносят какой-то такой вот простой, спокойной жизни. Насколько им часто на отдыхе не хватает каких-то приключений и каких-то таких событий, которые немножечко добавят адреналину. Некоторые ездят специально в такой вот отдых, который будет опасен, чтобы пережить какие-то приключения.
И да, вот мы сегодня привыкли к стрессу, это точно.
Дон Хуан, оказывается, вот мы перечислили, беззаботный ребенок, с одной стороны, с другой стороны, человек, который любит опасность и вот какую-то такую жизнь на острие ножа. Вот без этого ему жизнь не в жизнь. Вот. Потом он пытается увидев около Антониева монастыря вдову убитого им командора, такое вот случайное совершенно знакомство, он даже ее не разглядел, она покрыта черным вдовьим покрывалом, только монахи говорят о том, что Донна Анна хороша собой, он уже составил какое-то такое впечатление об этой женщине. И Лепарелло комментирует, да, Дон Гуану достаточно и узенькую пятку. Воображение у нас как у живописца, быстро дорисуем все остальное. То есть вот какая-то вот такая легкость воображения, художественная даже вот такая вот душа у Дон Жуана. И как-то себе, увидев эту Донну Анну, тут же взял на заметочку, что надо с ней познакомиться. Вторая сцена в доме у Лауры, его давней знакомой. Она там поет две песни, и когда ее спрашивают, кто автор, она говорит им: «Дон Гуан, мой верный друг, мой ветреный любовник». И вот тоже очень интересно, Дон Гуан оказывается у Пушкина сочинителем песен, которые поет его возлюбленная. И
тогда понятно, еще более понятно, почему он так, ну, нравился женщинам.
Да, получается, что в нем очень много артистизма, очень много такого умения поддерживать разговор. Он написал песню для женщины, да, она поет, и это производит впечатление на всех гостей.
А вот все-таки, ну, вот мне сразу хочется спросить, вот разобраться, почему же все-таки он старался, ну, добиться всякой женщины, которая его привлекала? Он увлекался действительно ими, или вот что им двигало?
Ну, на самом деле секрет Дон Жуана в том, что он любит искренне. Это не расчет, это не какой-то такой дальний прицел. В нем нет холодности. Это человек очень-очень такой теплый, и окружающий того, кого он любит, тоже такой вот атмосферой тепла. И единственное, что как бы тут надо быть начеку, Дон Жуан, и сейчас мы говорим о человеке такого психотипа, он не способен на отношения долгосрочные, то есть у него нету перспективы, нету стратегии. Он выстраивает свою очень хорошую стратегию покорения женщины, но как только он покорил, для него этот объект теряет всякий интерес. И вот в связи с таким психотипом психологи и психотерапевты говорят о своего рода зависимости. То есть это зависимость от гормонов. Когда мы влюбляемся, наш организм выбрасывает огромное количество гормонов, и это такой своего рода внутренний, получается, наркотик. То есть влюбленный человек переживает прекрасное, такое приятное ощущение. Для него весь мир окрашивается в розовые цвета, и ему тепло, он всех любит, его эта любовь согревает и заставляет переживать множество приятнейших ощущений. И как только проходит пара влюбленности, собственно, эти гормоны сходят на нет, то, ну и все, человек разочаровывается, ему уже предмет любви совершенно не интересен, ему нужен новый предмет, который опять же в нем поднимет эту волну, гормональную волну, опять заставит переживать приятные чувства, опять подарит вот эти вот счастливые моменты. И он полагает, что для того, чтобы быть счастливым, ему опять, снова нужен вот этот вот новый объект, который заставит его переживать. Он не видит, что причина в нем, в том, что он зависит вот от этого гормонального выброса.
То есть такой очень зависимый человек.
Да, на самом деле мы все очень зависимы и созависимы, и вот анализ образа Дон Гуана у Пушкина для наших студентов тоже был в этом смысле очень интересным, потому что мы изучаем на занятиях с психологом тему зависимости и созависимости, и для нас, для нашего как бы русского менталитета, обычно тема – это алкогольная зависимость, очень такая распространенная, но люди зависимые, они переживают свою страсть каждый одинаково. То есть предмет разный, да, то, что вызывает такое вот ощущение, убрали неприятную реальность и погрузились в такую красивую, иллюзорную действительность, в которой нет конфликтов, приятно и хорошо. Да, способ разный, но механизм психологически один.
Я просто хотела спросить, в случае с Донной Анной получилось, что, вот, похоже, он ее, может быть, полюбил действительно, потому что он идет на риск, у него даже некое соперничество с умершим мужем, он разговаривает со статуей, он идет на конфликт, он в итоге подает руку даже статуе, не боится.
Да, да. Но вот чего не отнимешь у Дон Жуана, это вот такой смелости. И Пушкин своего Дон Жуана тоже наградил смелостью просто, ну, как бы в избытке, потому что сначала это выглядело как шутка. Он залез ночью в гости к Лауре, застал там брата, убитого им командора Дона Карлоса. И поскольку тот его узнал, произошел быстро поединок, и Дон Жуан убил Дона Карлоса, и после этого вынужден скрываться. И он придумал скрываться в монастыре в обличье монаха. И тут опять же такая его детская беспечность, он, Лепарелло, говорит: ну, видишь, и хорошо, зато я теперь могу видеть каждый день мою вдову. У него был план с ней познакомиться. Вот тут еще такой интересный аспект тоже для нас современный. Сейчас есть много тренингов, да, таких вот прокачивающих навык жизни в потоке. То есть ты чего-то хочешь, и тебе говорят: ну, ты знаешь, ты этого не можешь добиться, потому что ты не умеешь жить в потоке. Вот посмотри, успешные люди, они очень хорошо знают, чего они хотят, они абсолютно уверены в том, что они это получат, и к ним это как бы само собой плывет. Вот пушкинский Дон Жуан, казалось бы, вот пример такого человека, который живет в потоке. К нему как будто бы вот эти вот женщины, которых можно встречать, любить, там, соблазнять, плывут навстречу. Вот в первом действии буквально мимолетное замечание, что: о, я с ней познакомлюсь, увидел Донну Анну. И все события складываются так, что возможность с ней поговорить просто плывет навстречу Дон Жуану. Вот он теперь скрывается в монастыре, каждый день видит свою вдову и ищет только удобного случая с ней начать говорить. И я вот в связи с этим подумала, что, ну, как бы, я преподаваю, все время думаю о том, как христианский психолог должен правильно осветить то, что делают психологи светские. Потому что очень много совершенно справедливых наблюдений и правильных находок. Вот это вот состояние потока, оно что? Оно необходимость, оно как бы противоречит вере в Господа и нашему христианскому вероучению. И вот этот вот пример Дон Жуана мне подсказал какой-то ответ. Но здесь я к нашим слушателям обращаюсь с тем, что если вы сомневаетесь, если у вас есть другие мнения, пожалуйста, пишите в комментариях. Я с интересом посмотрю, что вы думаете по этому поводу, какие будут у вас размышления, потому что, ну, как бы, здесь я высказываю просто вот свое мнение. И оно у меня вот возникло при чтении пьесы. Убедительно оно вам покажется. Нет, пожалуйста, я прислушаюсь к вашим мнениям. Так вот, мне показалось, что реально Дон Жуан живет в состоянии потока. Но что он получает? Он получает все время предмет, как бы возможность поддержать свою любовную зависимость, свою любовную игру и, в общем-то, совершить грех. То есть прежде чем говорить о состоянии потока и там, пытаться от Вселенной получать всякие блага, все-таки важнее какое-то такое вот христианское смирение перед Господом и очищение своего сердца.
Ну вот Пушкин-то реалист, и, похоже, вот он хорошо понимал, что ждет такого героя-любовника, который, ну, разбивает, ведь он же разбивал сердца людей, женские сердца. И вот было ли у него сострадание, мы не знаем, но итог, конечно, трагический для него.
Ну да, в общем-то, я думаю, что Пушкин видит все обаяние этого образа, но и видит трагическую составляющую этого образа, потому что, завоевывая женщин, соревнуется-то он с кем? Я думаю, что Пушкин, как писатель, который видит, что пьеса строится на конфликте, очень тонко чувствует, какой конфликт заложен внутри. Появляется Дон Хуан у Лауры, он тут же вступает в конфликт с Карлсом. И он практически предвидел это, что он кого-то может у Лауры застать. И, ну что, говорит он Лепарелло, пожалуйте в окошко, если там другой кавалер пришел. И первое свидание в этой пьесе проходит рядом с только что убитым человеком. То есть Дон Хуан убил быстро на поединке Дон Карлоса. Как-то они с Лаурой его спрятали на ночь, а потом с утра он его выносит, чтобы выбросить где-то на улице. Вот он, завоевывая женщину, все время другим мужчинам показывает, что он их превосходит. И затем, встречая Донну Анну, вот зачем было бросать вызов статуе? Свободная женщина, теперь вдова, можно, казалось бы, ухаживать, но нет, вот какая-то внутри сидит вот эта вот потребность уколоть какого-то мужчину тем, что он сейчас завоюет Донну Анну. Мужчина мертв, убит тоже на поединке Дон Хуаном, а есть его статуя. И он приказывает Лепарелло бросить вызов статуе, как бы посмеяться над уже умершим мужем. Вот смотри, я тебя и здесь победил, твоя вдова дала согласие на свидание. И по характеристике психологов в таком вот, теперь Дон Жуан, я говорю, не как герой Пушкина, а как такой вот нарицательный персонаж. Вот в этом мужчине, который ведет себя как Дон Жуан, есть две такие составляющие. Дерзкость, вот Пушкин это правильно подметил, что у него такой Дон Жуан беспечный и уверен абсолютно в том, что с ним ничего плохого не произойдет. И никакой такой вот жизненной стратегии, а только вот такие приключения. Собственно, безответственность такая, инфантильность. И постоянный поиск женщины для того, чтобы таким образом доказать свою мужественность. Он по-другому не может доказать другим мужчинам свою мужественность, потому что он человек безответственный и ничем как бы в своей жизни, на самом деле, вот по-хорошему у него нет стратегии жизни, он ее не выстраивает, он ничем не распоряжается, ни за что не отвечает. А вот таким образом он доказывает другим мужчинам, что он их превосходит, что он их обогнал, что он более мужчина, чем все остальные.
То есть у него нет в жизни какого-то дела настоящего.
Да, 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 да. Вот. И очень интересный был такой вопрос студентов, насколько Дон Анна, вот они так возмутились, надо же, благочестивая вдова, и ее Дон Хуан у Пушкина тоже соблазнил. А на самом деле такие вот женщины, как Донна Анна, для Дон Хуана, для Дон Жуана очень легкая находка.
Очень... То есть вот такие благочестивые и праведные на вид.
Да, во-первых, она принимает за чистую монету все его слова, да, у нее нет ощущения, что то, что он говорит, это будет отличаться от его поступков. Он ей говорит о том, как он ее любит, как он готов всем пожертвовать ради нее, и это искренне, потому что в данный момент он ее действительно очень любит, она его вдохновляет, она дает ему вот это ощущение полноты жизни, полноты существования. Она слышит искренние чувства в его голосе и совершенно не понимает, что вот это отсутствие стратегии на будущее. Вот в данный момент она согрета любовью. И Донана, когда рассказывает о себе, у нее очень такая бедненькая история жизни. Мы были бедны, Дон Альвар богат. И у нее нет никакого такого опыта, чтобы она могла догадаться, что здесь некая такая игра. И более того, Дон Гуан ею пользуется, а она этого не чувствует, что ею сейчас пытаются воспользоваться. Это ее привычное состояние. То есть они были бедны, и ее, как бы не спросив, выдали замуж за Дон Альвара. То есть она не знала никогда ни настоящих чувств, ни настоящей любви, она знала только долг. И, видимо, в ее замужестве, в том, что она испытывала к мужу, была большая доля страдания, потому что человек гораздо старше ее, совершенно ей как бы, по возрасту неровня, нелюбимый, становится ее мужем. Вот для нее привычное состояние – это терпеть некие такие вот неудобства, терпеть некое такое унижение, что ли. И когда появляется Дон Гуан, она не различает его ухаживание тоже вот, что за этими красивым фасадом этих прекрасных слуг тоже есть предложение такого страдания. Она вот легко глотает этот крючочек, потому что ей предлагают в красивой оберточке все те же чувства. И вот я обратила внимание на такую деталь. Дон Гуан говорит у Пушкина, что когда он убил Дон Альваро, он был совсем маленький, худенький, прям вот как какое-то насекомое. Он его наткнул на шпагу, а какую огромную статую воздвигла вдова. То есть в глазах Доны Анны Дон Альвар огромный, значительный. И вот если представить себе эту статую где-то в монастыре на кладбище, да, она приходит, она приходит каждый день молиться. Ну, что может быть за этой молитвой? Ну вот воздвигла она статую. Ну, она благодарна, потому что они были бедные, Дон Альвар ее взял. Но она сидела взаперти, ее никому не показывали. Пушкин упоминает, что, в общем-то, какой-то особой-то жизни у нее не было. И вот она теперь вся при гробе своего мужа. И вот это чувство долга, а не реальной любви, ее приводит, и в итоге, собственно, из-за этого чувства долга, вот просто вот задайте себе вопрос, если бы она не была столь ответственной и считающейся необходимым вот перед кем-то быть прекрасной, преданной вдовой, если бы она не ездила каждый день в монастырь плакать по этому, наверное, не очень-то любимому мужу, да, у нее нет опыта любви, она бы и не встретила своего соблазнителя. Вот.
Татьяна, а вот на что она должна была бы обратить внимание, вот увидеть отрицательные, чтобы увидеть отрицательные качества вот этого Дон Гуана, Дон Жуана, по сути?
Ну, на самом
Что-то
деле,
она пропустила.
что-то она пропустила, да. Когда он с ней заговорил, она испугалась. Но она на это чувство не обратила внимания. То есть она вот проглотила сладкие речи и вот восхищение.
То есть интуиция какая-то.
Да, а то, что ей страшно с этим человеком, она пропустила. Более того, она ему сказала: «Ой, не говорите, не говорите здесь эти речи». А он ей говорит: «А тогда где же говорить? А тогда уж лучше у меня дома». То есть вот она у себя дома, я приму этого человека, который показался мне таким вот опасным и страшным при свидании. Вот, к сожалению, здесь в момент, когда случается встреча с таким человеком, подметить в себе это сложно. Это надо как бы заранее тренировать в какой-то вот безопасной ситуации. Ну, сейчас с психологом, да, или вот мы на занятиях, получается, что вот у нас группа студентов в основном, женщины, у нас такая вот приятная, безопасная среда. Ну, здесь вот можно поговорить и почувствовать внутри себя, что же я чувствую. Вот, когда научишься в себе замечать вот эти вот призвуки: «Ой, а что-то вот мне страшно, а что-то вот тут вот человек сказал, а мне как-то стыдно». Вот это не, вот такие вот маленькие маркеры, которые сигнальчики, которые показывают, что ну, что-то не то. Вот. Надо из этого общения убегать.
А вот остается ли все-таки для Донны Анны спасение? Пушкин показал, что Дон Гуан, ну, он погибает.
Дон Гуан погибает у Пушкина, да, и Донна Анна как бы спасена покойным мужем от такого вот как бы падения, да, потому что Дон Гуан добился только того, что он к ней пришел и поговорил. А вот интересно, что произошло с реальными прототипами. Да, действительно, что? Была такая испанская благочестивая вдова и испанский дворянин знатный, который стал прототипом всех Дон Жуанов. Тот добился от благочестивой вдовы реальных свиданий, и произошло вот такой вот связь незаконная. Но после этого эта женщина, когда поняла, что произошло, приняла монашество, ушла в монастырь. И дальше я точно не скажу, сколько лет прошло с тех пор, как она удалилась в монастырь, но под конец своей жизни вот этот вот испанский дворянин, который был прототипом Дон Гуана, он тоже ушел в монастырь. Видимо, как бы молитвы вот этой вот женщины или как бы собственное ощущение пустоты жизни наконец дало свои плоды. Он ушел в монастырь с очень строгим уставом. В обязанность людей, которые поступали в этот монашеский орден, было собирать на улицах Мадрида больных бедняков, которым некому лечить и ухаживать за ними. Вот так закончил свою жизнь реальный этот человек.
Татьяна, я прочитаю вопрос, который нам поступил в ВКонтакте. Какое возмездие получают герои-любовники? А вообще, вот всегда ли они получают такое реальное возмездие в жизни, как показал Пушкин?
Я думаю, что реальное такое видимое возмездие, как это в опере или у Пушкина, то действительно так и театрально, страшно появилась каменная статуя откуда-то из ада и утянула вниз грешника. Вот такого наказания, конечно, вряд ли получают, но, насколько мы знаем по опыту консультирования, любой человек, совершающий что-то такое, страдает. То есть любой зависимый человек, любой там игроман, любой человек, ну даже вот ребенок, который пристрастился к играм на компьютере, нам кажется, что он очень приятно проводит время, но это суррогат, это не настоящее удовольствие. И человек зависимый, если это алкоголик, конечно, он себя может довести до такого полного такого невосприятия, да, ужаса своего состояния. Но любой человек, который живет такой бездуховной, пустой жизнью, который пытается заполнить ее каким-то суррогатом, на самом деле страдает. И просто вот искусство душепопечителя или искусство психолога, психотерапевта, найти здоровую часть души и потихонечку вытянуть, показать ему, насколько он страдает, и предложить ему что-то взамен. И вот следующая пьеса, вот как раз вот у нас сталкивает.
Татьяна, вот, может быть, пока еще не к следующей, я просто хочу тут добавить, Библия говорит, что блудников и прелюбодеев судит Бог. И вот, может быть, вот коротко вы ответите, что вы думаете, почему Пушкин вот обратился к такому герою?
Но на самом деле Пушкин обратился, потому что у него был собственный житейский опыт. Он написал эту пьесу в 30-м году, когда сидел в селе Болдино. Вокруг была холера, он был отрезан от всего. Он сделал предложение Наталье Гончаровой, но его предложение не было принято. То есть он оказался в таком непонятном, тревожном состоянии. Как дальше жить, будет ли, ответит ли ему невеста, как ему дальше существовать, и вообще вокруг бушует болезнь, останется ли он живым. И вот он пишет эту пьесу. Перед тем, как делать предложение Наталье Гончаровой, он составил свой донжуанский список. И в этом донжуанском списке было 113 имен, вот реальных его любовниц, то есть он себя тоже чувствовал таким вот Дон Жуаном, и когда он написал эту пьесу, он, видимо, взвесил все, что стоит за этой историей, и что переживает Дон Жуан, и что переживает женщина, которую он предложил свою любовь, с чем он ее оставляет, и каково отношение, собственно, небес. То есть он вот включил вот этот вот план религиозный, все это на фоне монастыря, на фоне статуи. То есть вот какой-то вот такой вот собственный трепет и ужас возмездия, наказания Пушкин вложил в эту пьесу.
То есть он знал, что последует возмездие, если не остановиться.
Я думаю, что для Пушкина все-таки, несмотря на все безбожное его воспитание, да, и на моду того века, на пренебрежение некоторое такое к церкви и вольнодумство, все-таки Пушкин переживал время от времени такие вот религиозные переживаний. Вот одно из них свидетельствует о каменной кости.
Ну вот пир во время чумы тоже.
Да, то здесь
религиозный взгляд.
Героев уже сталкивает и со смертью, и со священником. Его молодые герои оказались посреди чумного города, никуда им не уйти. В общем-то, чума страшно заразна, и процент смертности очень высокий. В общем-то, практически они обречены, и никуда теперь от смерти не уйти. Вот они пируют на улице и пытаются таким образом найти выход из того, что с ними случилось.
То есть вот нам предстоит, ну, может быть, каждому как-то оценить, насколько это правильно, но, может быть, они в чем-то, с одной стороны, правы, что какая-то безысходность, скоро настигнет смерть, и они вот эти дни хотят провести в каком-то веселье, они празднуют.
Да, я думаю, что Пушкин в этой ситуации, в своих героях тоже видит и положительную сторону, и вот какой-то такой вот момент, конечно же, некоторого святотатства, потому что оказывается, что главный герой, председатель пира, призывает своих друзей веселиться и встретить, не отворачиваться от чумы, не забыть про нее, а именно и он поет гимн чуме, что мы тебя встречаем, мы тебе бросаем вызов, мы пируем, именно сознавая, что мы перед лицом страшного бедствия.
Вокруг и умирали. Этот... Можно представить, что вокруг люди умирали. И вот этот пир.
Да, и святотатство в том, что вокруг люди страдают и умирают, а они собрались здесь радоваться. Но вот если можно увидеть вот какой аспект в этом мире. Мы все живем здесь и теперь. Если мы сожалеем о том, что произошло, о том, кого мы потеряли, мы перемещаемся в прошлое. И мы переживаем очень неприятные чувства. Вины, боли, там, горести, потери. Мы переживаем большое страдание. А им перед лицом чумы вот это страдание сейчас не вынести. Можно жить как бы своими планами на будущее. И очень часто мы выпрыгиваем из своего настоящего и начинаем планировать. Вот я сейчас делаю то, сё, у меня там на май такой-то вот рабочий распорядок. И мы все время как бы бежим за тем, что нас ждет впереди. И мы не чувствуем момента, вот я сейчас села, я беседую, там, или я там села сейчас с детьми, попила чайку, с ними поговорила, и чувствую удовольствие именно от этого момента. То есть вот есть здравый смысл в предложении Вальсингама, председателя Пира, остановиться и быть здесь и теперь. Вот нам посреди этой чумы, посреди этого страшного бедствия дан этот момент. Давайте максимально воспользуемся им. Давайте попробуем прожить его полностью, получив все, что дает. Он до этого не сочинял никаких стихов, но вот оказавшись на улице посреди этого пира, он вдруг оказывается поэтом, и он поет гимн чуме. То есть они занимаются своего рода творчеством. То есть Пушкин уводит эту ситуацию от такого как бы банального разгула и разврата, пытается придать ему такое вот измерение максимального напряжения человеческих сил, максимального ощущения своих возможностей. Ну вот, сейчас вот все закончится, что я могу? И действительно, есть в этом некое такое счастье. Но с другой стороны, приходит священник, видит этот безбожный пир, сначала он их осуждает и говорит, что это совершенно богохульно на фоне тех бедствий, которые сейчас вот терпят все вокруг. И понятно, что он по долгу службы просто вот обходит дома прихожан и просто вот служит погребальные службы бесконечные. И он говорит, что на фоне вот этих вот постоянного звука погребального колокола это все просто оскорбление чувств, это все безбожно. А потом он узнает председателя и видит, что это Вальсингам. И что он только что потерял мать, и он потерял жену. И понимает, что вот в этом он не осуждает Вальсингама за этот пир. Он говорит ему: «Прости, мой сын». Потому что невозможно человеку, потерявшему двух любимых людей, он говорит, Вальсингам говорит о том, что он был честным, порядочным человеком, у него была законная жена, и он просто вот жил таким вот, такой вот простой, хорошей жизнью горожанина. И вот он все потерял, и теперь он председатель вот этого пира. Он не может пережить этого горя. Вот Пушкина священник проявляет такую большую чуткость. От такого осуждения он приходит к пониманию того, что просто вот людям не выдержать, и они могут себя вести в ситуации горя достаточно так вот странно.
И все-таки вот что правильно, жить сейчас или все-таки на будущее запланировать?
На самом деле правильно жить сейчас. И вот я смотрю комментарии коллег, потому что сейчас очень многие столкнулись с тем, что многие из нас потеряли родных в результате ковида, и есть люди, которые вот внезапно потеряли быстро несколько родственников, да, и сейчас мы проживаем такие сложные времена, у нас есть родные, знакомые на Украине, может быть, у кого-то там тоже какие-то сложные ситуации. Я смотрю рекомендации коллег, даже если вы проживаете сейчас ситуацию острого горя, если у вас вдруг что-то вот такое вот случилось очень серьезное, ориентируйтесь на свое здесь и сейчас. Прислушивайтесь вот к своим маленьким чувствам. Вот, может быть, предположу, ошибка Вальсингама – это устроить такой вот фонтан, фейерверк, да, такое пиршество. Но, тем не менее, проживать сегодня и чувствовать какие-то свои странные, может быть, даже ощущения – это значит остаться живым. Самое неправильное, что мы можем сейчас сделать, это присоединиться к какому-то такому вот тотальному общему чувству. Ну, скажем, там, кто-то чувствует там раздражение, может быть, даже ненависть, да, и встроился в какую-то там идеологическую струю и пытается прожить свое несчастье в какой-то такой вот большой идеологической схеме. Вот это заморозится, это свое горе так законсервировать.
Татьяна, я вот хотела обратить внимание на то, что вот жить сегодня, сейчас, но это не значит, что это обязательно пир.
Да, это совершенно
все-таки свои чувства, обратите внимание на чувства, да, которые подсказывают.
Что... На маленькие свои чувства. Вот прям вот буквально... Там какое-то удовольствие от того, что одел какую-то одежду, а на улице хорошая погода. Ну вот я могу пройтись и хотя бы там вот порадоваться этой погоде. А на самом деле, если человек проживает горе, в какой-то стадии очень полезно начать помогать другим. То есть вот ошибка вот этих участников пира, они собрались и веселятся сами. Но, с другой стороны, мы вот видим это зерно. Они пытаются друг друга поддерживать. Вот эта вот поддержка другого – это такой вот правильный выход из кризисной ситуации. Те, кто сейчас найдет в себе силы заниматься волонтерством или поддерживать, если вы знаете, в своем окружении там близких людей, которых... Ну, просто вот буквально там маленькая какая-то помощь нужна, и вот эта вот маленькая человеческая поддержка, вот эти маленькие теплые чувства очень согреют прежде всего вас и помогут вам пережить вот такие вот кризисные моменты.
Вот я прочитаю благодарность, большое спасибо, пишут за то, что вы так интересно раскрываете смысл пушкинских произведений. Татьяна, ну вот у нас остается где-то минута, мы должны уже подводить какой-то итог. Хочется, конечно, с вами еще продолжать. Может быть, вы нам что-то пообещаете, какие еще произведения мы рассмотрим?
Ну, давайте поговорим о «Капитанской дочке». Я думаю, что мы тоже в «Капитанской дочке» можем найти какие-то актуальные смыслы, потому что Пушкин просто очень тонко чувствует человека и находит такие вот оттенки, и оказывается, что когда пишешь о реальных людях и реальных их чувствах, это, оказывается, произведение на все времена, созвучное разным эпохам.
Ну, Пушкин гений. Мы в прошлый раз с вами отмечали, что гениальность, вот она так и проявляется, что легко и вот отлично получается. И легко.
Да. Да.
Ну, тогда будем ждать вас и постараемся прочитать «Капитанскую дочку».
Спасибо за приглашение. Давайте вместе читать «Капитанскую дочку».
Я повторю, с нами была Татьяна Валерьевна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия, преподаватель курса библиотерапия, кандидат филологических наук. Всего доброго всем.
До свидания.
До следующей встречи.